После похода в кассу Валера снова отыскал Гумилева. «Воспользовались моим советом?»
«Нет», — честно признался поэт. «Это было бы нечестно по отношению к удаче».
Однако выигрыш Абрека тут же сбил с него спесь.
«А вы, я смотрю, знаток».
«Вовсе нет. У меня просто очень развитая интуиция». В третий и четвертый заезд поэт не побрезговал воспользоваться советами нового приятеля и в результате сумел отыграться. Валера же к концу дня положил в кошелек больше 700 рублей. Было бы больше, но пришлось несколько раз специально проиграть, чтобы не вызвать подозрений. Гумилев вынашивал замысел то ли пьесы, то ли киносценария о завоевании Мексики Кортесом. Они быстро сошлись на почве общего интереса к этой теме. Валера рассказал ему множество интересных фактов о цивилизации ацтеков, которые еще не были известны в начале 20 века. Они проторчали на ипподроме до вечера. За все это время ни тот, ни другой ничего не ели, и потому, забрав свои выигрыши за последний забег, решили отправиться куда-нибудь поужинать.
«Я угощаю», — сказал Валера. «Только надо решить, куда поехать. Я в Петербурге второй день, ничего толком не знаю».
«Едем в Оленя», — предложил Гумилев.
Они взяли извозчика и отправились по адресу Большой проспект Васильевского острова, дом 23. Дом этот издавна принадлежал семье купцов Жирновых. Там размещались трактир и гостиница. Перед трактиром на бульваре находился небольшой увеселительный сад, где был устроен кегельбан, в теплое время играл оркестр и стояли столики. Пока ехали, Гумилев напевал привязчивую песенку.
«На углу стоит олень, заходи, кому не лень, выпьем кружечку певца, ламца-дрица, гоп-ца-ца».
Они зашли в переполненное людьми, сильно прокуренное помещение. Только что кончился рабочий день, и клерки из соседних контор каждый день приходили сюда поболтать за кружкой пива и поиграть на бильярде.
«Здесь подают очень хорошее пиво «Гамбринус», — сказал Гумилев. «Их завод находится поблизости, на пятой линии, поэтому пиво доставляется в трактир наисвежайшим».
За ужином говорили в основном о путешествиях. Гумилев рассказывал о двух своих экспедициях в Африку. Валера объездил всю Россию с рюкзаком на плечах. Бывал, конечно, еще на Луне, но не будешь же рассказывать об этом человеку, живущему в начале 20 века. Поэтому, забыв, что он австралиец, путешественник во времени вдохновенно вещал о красотах Байкала, Камчатки, Южного Урала и почти недоступного плато Путорана. После 10 вечера, будучи изрядно навеселе, они отправились в небезызвестную бродячую собаку, подвальное кафе, где по ночам собиралась столичная богема. Найти его было не так просто. Нужно было совершить настоящую экскурсию по петербургским дворам-колодцам. Причем без хорошего проводника недолго было и заблудиться. Наконец они спустились по крутым ступеням, и Гумилев толкнул обитую клеенкой дверь. Они шагнули в шумное и душное помещение, где играла музыка, стены были расписаны пестрыми рисунками и гудел огромный электрический вентилятор. О приходе новых гостей возвестил удар в барабан. К ним подбежал какой-то странный человек.
«Ха, господин Гумилев, это вы? Анна Андреевна уже здесь. 3 рубля с господина фармацевта. Желаете записать что-нибудь в свиную книгу?»
Фармацевтами в «Бродячей собаке» назывались гости, не принадлежавшие к творческой богеме. Книга отзывов для посетителей арт-кафе «Бродячая собака». Название пошло от кожаного переплета.
«Нет, не сегодня», — отмахнулся поэт.
В большой зале с очень низкими потолками сильно пахло ядреным табаком, кофе и винно-водочным перегаром. Посреди нее, на диване, возле большого зеркала, словно королева на троне, восседала Анна Ахматова. Валера не сразу понял, что это она, так как в жизни поэтесса была не очень похожа на свои фотографии и портреты. Гумилев огляделся, словно ища кого-то.
«Ее здесь нет», — язвительно заметила Ахматова.
Кого она имела в виду, Валера не знал. Он никогда не интересовался поэтами Серебряного века и их личной жизнью в частности. На лице Гумилева выразилось легкое разочарование. Он развалился на диване рядом с женой. Валера скромно присел на стул рядом.
Ахматова принялась разливать чай, с интересом разглядывая Валеру.
«Валериан Карпович, начинающий авиатор», — представил Гумилев своего нового приятеля. «Мы познакомились на ипподроме».
Брови Ахматовой удивленно взлетели вверх.
«С каких это пор ты играешь на бегах?»
«Я просто попробовал. Будем надеяться, твои эксперименты не доведут нас с Левушкой до полной нищеты».
Гумилев только фыркнул в ответ. Ближе к полуночи бродячая собака до отказа заполнилась постоянными посетителями — актерами, поэтами, музыкантами. Валера узнал в них Маяковского, Алексея Толстого и композитора Сергея Прокофьева. Затем пришли еще Мейерхольд и Осип Мандельштам. За вторым столиком слева двое поэтов спорили до хрипоты о каких-то малопонятных материях. Причем с таким ожесточением, что казалось, они вот-вот начнут бить друг друга по физиономиям. За четвертым столиком справа молодой человек в нарядном фраке объяснялся в любви барышне с кукольной внешностью. Еще одна барышня с изяществом профессиональной балерины танцевала польку-бабочку. На небольшой эстраде меланхоличный юноша декламировал стихи. Рахманинов, стараясь попадать ему в такт, играл одно из своих сочинений. Вдруг произошло некоторое оживление. Возле их столика возник Алексей Толстой и восторженно произнес:
«Здесь Нина Гофман, представляете? Настоящая Сонька Золотая Ручка!»
Валера чуть не подавился чаем, который ему все время подливала Ахматова. Она старательно заигрывала с новым знакомым, ничуть не обращая внимания на мужа. Или на зло ему.
«Как это Сонька Золотая Ручка? Ее ж по-другому звали. И она умерла на каторге».
«Вы как с луны свалились, Валериан», — ответила поэтесса. «Это актриса, сыгравшая Соньку в фильме. Говорят, Дранков сейчас снимает продолжение».